подкасты «Радио Свобода». Гражданская война в Ливии. Каддафи перешел в наступление, но Европа поддержала повстанцев.
Мы медленно затягиваем петлю на шее Каддафи. Он оказывается все в большей международной изоляции и благодаря финансовым санкциям, и благодаря военному эмбарго.
В Москве у зданий, связанных с ФСБ, произошли таинственные взрывы.
Те боевики Северного Кавказа и националисты пришли к пониманию, что главной целью их атак должны быть сотрудники правоохранительных органов и спецслужб.
Российские оппозиционеры предложили вице-президенту США ввести санкции против мерзавцев.
Я имею в виду тех чиновников коррумпированных, которые нарушают и российскую конституцию, и международные обязательства России, и главное, отбирают у нас с вами гражданские права.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Виктора Шендеровича и Ольги Романовой, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Мир следит за известиями из Японии, где в пятницу произошло мощное землетрясение, вызвавшее цунами. Обширное затопление привело к человеческим жертвам, отключению света в миллионах домов, а на АЭС Фукусима-1, где вышла из строя автоматическая система охлаждения реактора, произошел взрыв. О том, что сегодня происходит в Токио, моему коллеге Арслану Саидову рассказала Ксения Лещенко, аспирант из Москвы, которая проходит стажировку в Японском университете Васеда.
Сегодня в Токио все тихо, спокойно. Транспорт начал ходить вот с утра. Электрички вчера весь день стояли. Сегодня все пошло. Мы ночевали вчера в общежитии у друзей, потому что не могли до своего общежития дойти. Утром вернулись домой, как обычно. Никакой паники не было, ничего.
Можно сказать, что город возвращается уже к нормальной жизни?
Да, да, магазины работают. Пробок нет. Вчера были вечером пробки, потому что люди пытались уехать в центр на машинах. Пешком было быстрее, скажем так, во многих районах.
Какие сообщения приходят из районов, которые больше всего пострадали от землетрясения и цунами?
Начали искать людей, потому что очень много зданий высоких, которые залило водой вокруг, они не могут выбраться оттуда и сидят, например, больницы целые. Они на крышах выкладывают большие такие буквы, там, помогите, нам нужна вода или нам нужна еда. И вертолеты снимают телекомпании их. Вот, в общем-то, они, наверное, были первыми, кто вот нашел такие многие места. Туда сейчас направляют помощь, эвакуируют, где нужно, там, детей первыми и так далее. Ну, разгребают завалы, пока очень большие завалы. В основном это просто кадры, вот люди пока только смотрят, потому что даже непонятно, как к этому начать подбираться. 2-3 префектуры полностью по побережью пострадали очень.
Как у вас сложилось впечатление? Все было отлажено четко, механизмы спасательной службы работали без сбоев.
Люди очень мобилизованно четко делали, везде были полицейские, они говорили, куда идти, где остановки автобусов, где такси, где можно просто как бы в убежище зайти посидеть ночью, где раздают одеяло, где есть пайки. Вот, очень как-то все было хорошо.
Скажите, пожалуйста, среди ваших знакомых все целы, все нашлись, нет ли пропавших?
В Токио, да, все нашлись, потому что связь работает уже тоже нормально. Но вот есть знакомые прямо там на севере, в городе Сендай, до них дозвониться не могу, связи нет, информации никакой.
Сейчас тревожные новости приходят в связи с тем, что на атомной электростанции Фукусима-1 произошел взрыв. Эвакуируется население вокруг станции, повышен радиационный фон. Это сообщение как-то отражает на нормальной жизни Токио? Что об этом говорят люди? Нет ли паники в связи с этим?
Нет, пока нет паники. Нам посоветовали сидеть дома, не выходить на улицу, закрыть окна. Ну, между собой такая идет информация, там звонят вот друзья японцы, говорят, надо сходить быстренько в магазин, купить водоросли. Здесь продают и сухие водоросли, и в виде там консервированных есть, потому что там йод, пить вино по возможности, зеленые овощи. Если есть жидкий йод, растворять в воде по 10 капель каждые 48 часов, как профилактику. Совет на всякий случай.
На тот случай, если радиационный фон в Токио начнет увеличиваться.
Да, если это все пойдет в нашу сторону, потому что мы ждем, пока нет новостей таких определенных.
Токийская студентка Ксения Лещенко. Вот что думает о последствиях аварии на АЭС Фукусима-1 известный специалист по радиобиологии и защите окружающей среды Алексей Яблоков.
Все станции, которые стоят на берегу, были аварийно остановлены. При аварийной остановке станции То есть стержни были погружены, и цепная реакция прекратилась в реакторе. Но тогда нужно обязательно, чтобы произошло охлаждение, чтобы продолжалось охлаждение. На атомных станциях для этого приспособлены, там аварийные стоят дизели, которые начинают гонять огромное количество воды, чтобы там это самое топливо не расплавилось, когда остановка произошла аварийная. Так вот, эти три дизеля на этой станции Фукусима-1 поработали и вышли из строя, или почему-то не стали работать. Короче говоря, охлаждение не происходило таким образом, как это надо происходить. Специалисты день назад говорили, что есть от 12 до 24 часов времени наладить охлаждение. Если это не будет сделано, то реактор может взорваться. Давление внутри реактора стало повышаться, то есть охлаждение не происходило. И сценарий самый плохой был. Давление повышалось, выпустили радиоактивный пар, эвакуировали людей. Сначала 3 в радиусе 3 километров, а сегодня в радиусе 10 километров. Эвакуировано около 100 тысяч человек. Этот масштаб эвакуации говорит о том, что правительство понимает и принимает очень, исходя из самого худшего сценария, что реактор должен быть, может, разрушен. Стенка вот этого самого контейнмента, этого колпака железобетонного, который окружает реактор, разрушилась. Такой сценарий был в свое время в Three Mile Island. Расплавилось топливо американской станции, но контейнмент, вот эта самая оболочка, спасла окружающее положение, потому что там все осталось, вся радиация осталась внутри. Здесь произошло разрушение оболочки, и теперь все будет зависеть от того, что происходит в реакторе. То есть реактор уже защищен. Мы знаем, что около станции уровень радиации повысился в 70 раз. Это был сигнал того, что в реакторе что-то происходит неприятное. Теперь как происходит результат событий? Как по чернобыльскому типу, то есть тепловой взрыв, реактор полностью разрушается, 3% топлива в Чернобыль было выброшено. Сколько здесь будет выброшено топлива? Произойдет ли этот выброс? Это сейчас, наверное, никто не скажет. Я добавлю к этой ситуации еще одно неприятное. Около станции находится хранилище отработавшего топлива. Хранилище заполнено водой, огромный бассейн, в котором это топливо, которое вытащено из станции, должно там 3-4 года охлаждаться, и чтобы потерять активность и так далее, чтобы умолчил. Так вот, сообщения поступают, специалисты просто передали оттуда, что уровень воды резко снизился, и эти самые отработавшие сборки уже стали выступать из воды. Это, видимо, произошло в результате землетрясения. Если это будет дальше идти, там вот могут быть очень большие опасности, потому что там топливо, в хранилище отработавшего топлива, хранится больше, чем в атомной станции. И там никаких стержней, которые затрудняют протекание цепной реакции, нету. Так что тут еще одна опасность выявляется.
Алексей Владимирович, чтобы немножко успокоить наших слушателей, давайте подчеркнем, что развитие по чернобыльскому варианту, оно возможно, но в принципе это не обязательно. К этому нужно
это
готовиться.
Абсолютно. Нет, это, конечно, не обязательно. Это не обязательно, потому что конструкция вот этой станции японской, она отличается от конструкции чернобыльской. И вот такого худшего варианта чернобыльского быть, я думаю, что быть не может. Но может быть все-таки очень сильные неприятности. То есть радиоактивные загрязнения окрестных территорий, они очень сильно населены. Вся Япония, кроме Хоккайдо, очень здорово населена. Значит, это могут пострадать десятки, может быть, даже сотни тысяч жителей. Мало вероятнее, что будет такое же огромное загрязнение северного полушария, как это было в случае Чернобыля. Вероятность очень маленькая.
Алексей Яблоков отвечал на вопросы Арслана Саидова. О том, как американские эксперты оценивают последствия цунами и землетрясения, расскажет нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Тихоокеанские районы Соединенных Штатов от Гавайских островов до Калифорнии, Орегона, штата Вашингтон и Аляски входят в зону повышенной сейсмической активности. Здесь периодически бывают землетрясения, цунами и другие природные катастрофы. Например, на Аляске в 1964 году сильнейшее землетрясение вызвало цунами, дошедшее до берегов Северной Калифорнии. Тогда погибло 130 человек. По мнению ученых-сейсмологов, вероятность новых сильных землетрясений на Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов от Аляски до Калифорнии очень высока. Журнал National Geographic сообщает, что крупное землетрясение у берегов штата Орегон может породить цунами с волнами высотой до 30 метров. Более ранние расчеты указывали на возможность волн высотой не более 15 метров. На вопрос, чем объяснить столь масштабные природные катаклизмы именно в Тихом океане, Кеннет Кригер, профессор факультета Земли и космоса в Университете штата Вашингтон, эксперт в области сейсмологии и динамических процессов внутри планеты Земля, ответил:
Этот район мы называем «огненным кольцом». Он включает в себя всю зону, в которой ощущались последствия японского землетрясения в виде цунами, к западу, востоку, северу и югу от Японии. А это более 50 государств, от России до Австралии и Новой Зеландии, от Соединенных Штатов и Канады до Чили. Мы говорим о сейсмической активности, вызванной смещением тектонических плит, океанских и континентальных. Каким было это землетрясение по сравнению с другими? Это было пятое по силе землетрясение в мире за последние 111 лет, то есть с 1900 года, когда мы начали измерять силу землетрясений. В истории Японии оно было сильнейшим — 8,9 балла. В Индонезии в 2004 году было еще сильнее — 9,1 балла. Самыми разрушительными в Тихоокеанской зоне были землетрясения 1960 года в Чили, 1964 года на Аляске, в Японии в 1923 году. Тогда сильно пострадали Токио и Йокогама. Погибло более 142 тысяч человек. В прошлом месяце землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Новой Зеландии. При разнице в 1 балл вулканическая энергия возрастает в 30 раз. Когда эпицентр находится под океанским дном, землетрясение вызывает сильнейшие цунами. Именно этим отличается Тихоокеанский сейсмический пояс. Последствия нынешнего землетрясения в Японии могли быть намного хуже, если бы японцы не были готовы к такого рода стихийным бедствиям. Но если готовиться к подобным катаклизмам мы научились, то до предсказаний их нам еще далеко. О приближающемся цунами людей успели предупредить во многих странах. Чем вызваны цунами? Цунами при относительно неглубоких подводных землетрясениях вызваны колебаниями морского дна вниз и вверх, особенно вверх, что гонит волны огромной высоты через весь океан. По данным Гавайского Тихоокеанского центра предупреждения населения о цунами, высота волн у северо-восточных берегов Японии достигала 7 метров, но данные достаточно противоречивы. По одним источникам высота доходила и до 10 метров, по другим — в среднем — до 4. Эксперты смогли рассчитать скорость движения цунами и предупредить жителей Гавайских островов и Аляски за 6-7 часов до приближения катастрофы, жителей штатов Вашингтон, Орегон и Калифорния за 9 часов, так что у людей было время эвакуироваться. По мере удаления от Японии высота волн снижалась, и у берегов Калифорнии, по одним сведениям, опустилась до 2 метров, по другим не превышала 3 футов, то есть 1 метра. Профессор, не участились ли стихийные бедствия, и не связаны ли они с климатическими изменениями, вызванными деятельностью человека? Это не связано с климатом. Нет никакой связи между землетрясениями и глобальным потеплением климата. Последствия цунами становятся более разрушительными, когда уровень воды становится выше. Но такие последствия связаны не с потеплением климата, а с ростом народонаселения, особенно в прибрежных районах, с увеличением объема строительства жилых домов, а в развивающихся странах часто без учета стихийных бедствий. Я бы не сказал, что землетрясений в наше время стало количественно больше. Но действительно произошло несколько очень сильных землетрясений в последние 5-10 лет. Профессор Кригер считает, что новых землетрясений в Тихоокеанском и в Североатлантическом сейсмическом поясах следует ожидать уже в ближайшие месяцы. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Ливии, где продолжается гражданская война, на этой неделе Муаммар Каддафи сообщал о том, что верные ему войска одерживают новые и новые победы. Однако на дипломатическом фронте ливийского диктатора преследовали неудачи. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе в пятницу заявили о признании ливийской оппозиции в качестве партнера по переговорам, а Франция признала оппозиционный переходный национальный совет легитимным представителем ливийского народа. Однако вопрос о военной помощи повстанцам остается открытым. Вот что сказал участник саммита президент Франции Николя Саркози.
Англичане и французы выразили готовность предпринять прицельные, чисто оборонительные действия в том случае, если господин Каддафи употребит химическое оружие или авиацию против людей, участвующих в мирных манифестациях. Все это при условии, если ООН этого пожелает, если Лига арабских государств на это согласится, и если те ливийские власти, которые мы хотели бы признать, этого захотят. Как действовать в Ливии? По мере того, как сторонники Муаммара Каддафи набирают силу, поиск ответа на этот вопрос становится все более трудным для Вашингтона. Тему продолжит Юрий Жигалкин из Нью-Йорка.
На успехи сил Каддафи на поле боя в последние дни Вашингтон ответил демонстративными жестами. В четверг Государственный департамент объявил о том, что США прерывают сношения с ливийским посольством в Вашингтоне. В пятницу во время пресс-конференции президент заявил о том, что меры, предпринимаемые международным сообществом, дадут результат. «Мы медленно затягиваем петлю на шее Каддафи», — сказал президент. «Он оказывается все в большей международной изоляции и благодаря финансовым санкциям, и благодаря военному эмбарго». На вопрос о том, почему Вашингтон воздерживается от более решительных действий, президент ответил так. «Мы провели дискуссии в рамках НАТО о самых разных вариантах действий, которые мы можем предпринять. От круглосуточного наблюдения за ситуацией в Ливии, с тем, чтобы мы могли оперативно реагировать на происходящее в стране в случае ухудшения ситуации, до новых шагов по ужесточению военного эмбарго, гуманитарных операций и потенциально военных действий, включая установление зоны, запретной для полетов ливийской авиации». Президент объявил, что страны-члены НАТО обсудят во вторник вопрос бесполетной зоны. В последние дни призывы установить в воздушном пространстве Ливии зону, запретную для полетов, звучат и с редакционных страниц, и из уст видных политиков, и из уст дипломатов-практиков. Бывший посол США в ООН, дипломатический эмиссар нескольких президентов Билл Ричардсон, в интервью телекомпании Fox, по сути, изложил точку зрения тех, кто призывает Белый дом действовать. Я думаю, что наступил момент, когда международное сообщество должно прибегнуть к силовым действиям. Эффективная, международно признанная зона, запретная для полетов, должна быть установлена. Существуют возможности электронного глушения систем связи ВВС Каддафи и его армии. Мы также должны рассмотреть возможности снабжения сил повстанцев оружием и боеприпасами. На мой взгляд, говорит бывший посол США в ООН Билл Ричардсон, наступил момент, когда дипломатические усилия должны быть подкреплены силовыми акциями, предпринятыми НАТО во главе с Соединенными Штатами. Сейчас стало ясно, что Каддафи припас достаточно средств для того, чтобы содержать свое окружение, свою армию какое-то время, и мы должны сократить этот период. Но, несмотря на призывы, Белый дом отказывается брать на себя инициативу в организации силовых акций. Представители администрации твердо настаивают на том, что США лишь последуют за коллективом, будь то решение Североатлантического союза или Совета безопасности ООН. Как говорят наблюдатели, нежелание президента Обамы начинать военную операцию в еще одной мусульманской стране, особенно в условиях, когда исход этой операции не очевиден, понятно. В четверг на слушаниях в Конгрессе глава национальной разведки Джеймс Клепер неожиданно для всех позволил себе фразу, смутившую комментаторов и возмутившую некоторых законодателей. Это противостояние в Ливии может затянуться, но я думаю, в более длительной перспективе режим одержит верх. Пораженческий прогноз главы разведки вызвал бурную реакцию видного сенатора Линдзи Грэма. Он не мог сказать более худшего в наиболее неподходящий для этого момент. Я считаю, что президент Обама должен твердо заявить, что Каддафи будет вынужден уйти, что директор разведки был неправ. Но откровенная фраза, сорвавшаяся с уст одного из ближайших советников президента, скорее всего, отражает опасения относительно развития событий в Ливии, испытываемые в стенах Белого дома. Газета Christian Science Monitor, подытожившая пресс-конференцию президента, которую он провел в пятницу, пишет о том, что Барак Обама холодно относится к идее военных действий. Судя по словам самого президента, он предпочитает дипломатию. Во время этой пресс-конференции он объявил о том, что назначит специального посланника, который будет представлять США в лагере ливийских повстанцев.
Юрий Жигалкин об американской реакции на события в Ливии.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В последние дни в России резко возросло число звонков в правоохранительные органы о якобы подложенных бомбах. Врачи говорят о весеннем обострении у психически нестабильных людей. Но не все сигналы были ложными. В российской столице произошли три взрыва. 9 марта на Мичуринском проспекте возле Академии ФСБ сработало самодельное взрывное устройство. А через день, 11 марта, на другом конце Москвы, на крыше гаража и в мусорном контейнере произошли еще два взрыва. По неофициальной информации, соседний дом был построен по заказу строительного управления ФСБ. О том, кто может стоять за взрывами и против кого они могут быть направлены, Елена Поляковская.
Взрыв на Мичуринском проспекте у здания Академии ФСБ произошел в среду, 9 марта. Обошлось без жертв. Были повреждены лишь машины, стоявшие на остановке. Спустя два дня, 11 марта, еще два взрыва на улице Милошенкова. Как сообщают представители правоохранительных органов, по предварительным данным, сработавшие бомбы были аналогичны той, что взорвалась в среду на Мичуринском проспекте. Объединяет оба взрыва связь с ФСБ. По некоторым данным, дом 12 по улице Милошенкова был построен по заказу строительного управления ФСБ как ведомственное жилье. Следствие отрабатывает сразу несколько версий. По мнению главного редактора портала «Агентура.ру» Андрея Солдатова, пока трудно говорить, кто стоит за тремя мартовскими взрывами в Москве.
Я думаю, что основная проблема заключается в том, что сейчас две силы, которые на самом деле способны проводить подобные подрывы, то бишь исламистские боевики Северного Кавказа и националисты, обе эти силы пришли к пониманию, что главной целью их атак должны быть сотрудники правоохранительных органов и спецслужб. Эта ситуация наблюдается уже последние 2-3 года, и именно из-за этого очень сложно определить, кто за этим стоит, потому что сотрудники ФСБ являются целью для тех и для других. Кроме того, мы видим, что националисты, поскольку в их ряды уже начали вливаться люди с опытом, если не боевых действий, то, по крайней мере, обучение в всевозможных военных организациях и училищах, они уже научились собирать подобные взрывные устройства, поэтому по типу подрыва тоже, в общем, нельзя сделать однозначный вывод.
После взрыва на Мичуринском проспекте появилась версия о причастности к нему сторонников полковника Владимира Квачкова, обвиняемого в попытке вооруженного мятежа. Главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов считает, что источник подобных предположений кроется в сложных взаимоотношениях военных и представителей ФСБ.
Сейчас наблюдается в рядах ФСБ и в рядах подразделений по борьбе с терроризмом ФСБ. Появилось такое мнение, которое сейчас очень сильно, в общем, распространяется, что впервые, может быть, за 20 лет военнослужащие начали представлять некоторую опасность. Потому что на самом деле, несмотря на все реформы, какие бы они ни были плохие эти последние 20 лет, военнослужащие не могли создать сколько-нибудь там боевых организаций, не считая, в общем, значительного союза офицеров Терехова. А впервые появился Квачков, и впервые сотрудники ФСБ начали говорить всерьез о том, что военнослужащие могут представлять некоторую опасность из-за военной реформы. Поэтому я думаю, что разговор о Квачкове и его организации, их источником являются вот эти страхи.
В столичных правоохранительных органах предполагают, что взрывы на улице Милошенкова, так же, как и взрыв на Мичуринском проспекте, будут квалифицированы как хулиганство, и не исключают, что уголовные дела о случившемся будут объединены в одно производство. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». После краткой сводки новостей подведем итоги визита вице-президента Соединенных Штатов в Москву.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. В Японии более 200 тысяч человек покинули районы, в которых разрушены многие сотни домов, объекты инфраструктуры, затруднено электроснабжение и мобильная связь. Жертвами произошедшего вчера землетрясения и последовавшего за ним цунами стали, по последним оценкам, более 1000 человек. Взрыв на японской АЭС разрушил здание, но не повредил металлическую оболочку реактора, заявил официальный представитель правительства Японии. Он также объявил, что радиационный фон в районе АЭС Фукусима-1 не изменился после взрыва. Россия может поставить Японии до 150 тысяч тонн сжиженного газа, а также увеличить поставки угля. Об этом сообщил российский вице-премьер Игорь Сечин на встрече с главой правительства Владимиром Путиным, поручившим помочь Японии топливом. В Дагестане совершено покушение на депутата городского собрания Каспийска. 31-летний Запир Исаев госпитализирован с огнестрельными ранениями. В депутата стреляли в Махачкале в ночь на пятницу, но известно об этом стало только сегодня. В ряде городов России сегодня прошли акции социального протеста. Митинги под лозунгом «Российское образование в опасности» проводились в Москве, Петербурге, Новосибирске и других городах. Звучали требования отставки министра образования России Андрея Фурсенко и прекращения правительственной реформы в сфере образования. В России сегодня так называемый день тишины перед региональными и местными выборами. Запрещена любая агитация. Боевое крыло организации «Фатх» взяло на себя ответственность за убийство 5 израильтян на западном берегу Иордана, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Израиле. В столице Азербайджана Баку в субботу были задержаны 50 оппозиционеров, участников несанкционированной акции. Вы слушали краткую сводку новостей.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На этой неделе Москву посетил вице-президент Соединенных Штатов. Джо Байден встретился с Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным, активистами неправительственных организаций, московскими студентами и представителями оппозиции. Итоги визита подводит корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Двухдневный визит в Москву вице-президента США Джо Байдена был очень насыщенным и выдержанным в вежливо-доброжелательном тоне. С президентом Дмитрием Медведевым Байден увиделся в первый день визита, 9 марта, он был явно под впечатлением от посещения школы менеджмента Сколково и в ответ на довольно смущенно заданный Медведевым по-английски вопрос «Ну как вам Сколково?» вице-президент ответил «Просто прекрасно». Облегченно выдохнувший Медведев заговорил об экономике и общем сближении позиций.
Наши экономические отношения существенно отстают от политических. В этом смысле, конечно, этому мешает и отсутствие участия России во Всемирной торговой организации. Надеюсь, в этом году процессы будут завершены, в том числе при деятельной поддержке Соединенных Штатов. У нас есть крупные экономические проекты, которые мы должны совместно развивать. Я очень рад тому, что вы только что посетили Сколково. Это как раз пример хорошей кооперации в сфере высоких технологий, создания новых видов бизнеса, что особенно важно для наших стран, особенно, может быть, в период выхода экономик двух стран из кризиса.
Джо Байден отвечал, что он и сам желал бы скорейшей отмены поправки Джексона-Веника, а вообще хотел бы укреплять экономические связи с Россией. И до встречи с Медведевым с удовольствием в этом укреплении даже поучаствовал, присутствуя на подписании сделки между Боингом и Аэрофлотом. На следующий день, 10 марта, вице-президент США был почти так же дружелюбен с Владимиром Путиным. По его словам, руководство США придерживается единого мнения насчет отношений с Москвой.
Хорошие новости заключаются в том, что президент США Барак Обама и я согласны на 100% с тем, что необходимо продолжать развивать наше сотрудничество с Россией. Это в наших собственных интересах, как я надеюсь, и в интересах России, иметь более тесные связи.
Владимир Путин сразу же, лукаво улыбаясь, предложил второму человеку во власти Соединенных Штатов радикально опрокинуть все барьеры между двумя странами.
Мы сейчас с европейскими странами ведем активные переговоры по введению безвизового режима между Россией и странами Евросоюза. А у Соединенных Штатов с этими странами, со всеми практически, тоже безвизовый режим. Если бы Россия и Соединенные Штаты Америки договорились между собой о введении безвизового режима раньше, чем мы это сделали бы с Евросоюзом, это было бы историческим шагом в развитии российско-американских отношений. Это сломало бы все старые стереотипы между Россией и Соединенными Штатами. Мы перевернули бы очень значимую страницу в нашем прошлом и начали бы все заново. Если вы так положительно отреагировали на то, что я сказал, то ваше слово, уважаемый господин вице-президент, как одного из лидеров сегодняшней администрации, имеющего влияние в Конгрессе, было бы для нас это очень важно.
Джо Байден на эти слова вежливо заметил, что идея хороша, но несколько застывшим выражением глаз дал понять, что пока эти пожелания явно из области фантастики. Гораздо более предметно Джо Байден общался на двух встречах с российской общественностью. На первой из них присутствовали правозащитники и гражданские активисты, в том числе руководитель организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина, выдвинутая на Нобелевскую премию мира этого года. Со Светланой Ганушкиной побеседовала редактор службы новостей «Радио Свобода» Светлана Руслана Павлова.
Сначала пришел господин вице-президент и произнес несколько слов для нас. Сказал, как важно для любой власти работать с гражданским обществом и насколько гражданское общество должно и имеет возможность контролировать власть. А потом разговор шел либо с каждым отдельно, либо парами. Вот я, например, была с Олегом Орловым, поскольку мы оба из мемориала, и нам не хотелось дублировать друг друга. В общем, у нас была позиция общая, поэтому мы разговаривали вместе.
На второй неправительственной встрече Джо Байдена присутствовали представители оппозиции, причем самые разные – и демократы, и коммунисты, и представители «Справедливой России». Сопредседатель коалиции «За Россию без произвола и коррупции» Борис Немцов рассказал радио «Свободы», что беседа получилась о самом важном.
Одно из предложений, которое, на мой взгляд, он тоже услышал, потому что оно было высказано и Гарри Каспаровым, и мной, и Володей Рыжковым, это отменить санкции против страны и ввести санкции против мерзавцев и негодяев. Я имею в виду тех чиновников коррумпированных, которые, собственно, нарушают и, собственно, российский закон, и российскую конституцию, и международные обязательства России, и, главное, отбирают у нас с вами гражданские права. Второе – это ранний мониторинг выборов. Мы считаем, что мониторинг выборов надо начинать прямо сейчас, весной, потому что надо следить не только за подсчетом голосов, но и за тем, как регистрируется, а точнее не регистрируется оппозиция, следить за цензурой на телевидении, потому что фальсификации начинаются на телевидении гораздо раньше, чем, собственно, день голосования наступает. Вот эти пресловутые мрачные черные стоп-листы, когда политикам нельзя появляться на экранах. Вот третье – это контроль за, собственно, снятием с выборов уже зарегистрированных кандидатов и партий. Наконец, уже обычный такой мониторинг подсчета голосов. Мне кажется, что если такой вариант с мониторингом будет реализован, то есть шансы, что выборы не будут, как всегда, при Путине, все-таки будут почестнее, что крайне важно для страны.
Кроме того, по словам Бориса Немцова, Джо Байдену был передан список политзаключенных, в который вошли и Михаил Ходорковский с Платоном Лебедевым. Наблюдатели отметили одну любопытную деталь. На следующий день после общения Джо Байдена с Дмитрием Медведевым российский МИД буквально засыпал журналистов свидетельствами того, что эта встреча была не такой уж и дружелюбной. У многих создалось впечатление, что где-то в российских верхах сочли улыбчивое поведение президента России недостаточно жестким. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Тему продолжит «Вопрос недели». Верите ли вы, что Москва искренне хочет поддерживать дружеские отношения с Вашингтоном? Спрашивал прохожих на улицах Обнинска корреспондент «Свободы» Алексей Собачкин.
Если говорить о россиянах как таковых, то, несомненно, в России нормальных людей подавляющее большинство. Вот что касается руководства, то здесь уже дело терминологии, понятие «дружбы» бытовое. Оно, наверное, неприменимо на геополитическом уровне. Дружить можно, но осторожно.
Верю, конечно. Россия доброжелательная страна. Она не хочет враждовать с кем-то. Дружба всегда побеждает. Лучше иметь друзей, чем врагов. Это истина.
Верю. Но уже начинаем понимать, что Америка не зло и Россия не зло.
Она стремится. Мне кажется, не стремится.
Я думаю, они должны искренне отстаивать свои интересы, интересы своей страны.
Конечно. Ну, почему Россия должна на кого-то нападать? Мы всегда мирно относились ко всем соседям, к своим, к другим государствам.
Нет, и не считаю, что это нужно делать. У стран не бывает хороших отношений, бывают совпадающие интересы. Насколько интересы совпадают, настолько надо сотрудничать.
Верю. Ну, я вообще верю во все хорошие взаимоотношения. Все стремятся друг с другом их поддерживать, соответственно, и государства друг с другом.
Я думаю, что да. Ну, чтобы Америка нам ничего плохого не сделала, и Россия хочет так, нормальные отношения, чтобы были.
Вы же знаете, все знают, что такое политика. Какая может быть искренность?
Я думаю, что да. Ну, потому что это два мощных государства, которые, вероятно, в будущем так и так должны находить общий язык между собой. Как можно жить в конфронтации постоянно?
Судя по всему, что у нас делается, считаю, что нет. Не искренне.
Верю. Мы хотим показать, что мы мирное государство, и всячески пытаемся это показать.
Да, с нашей стороны верю, а с обратной стороны не верю.
Я думаю, что поддерживает, старается поддержать. Мы всегда были врагами. До 90-го года, так можно сказать. А сейчас лучше, наверное, дружить и торговать, чем воевать, правильно?
Я особо не вдаюсь в эту политику. Мне трудно ответить просто.
Именно Россия стремится? Ну, я что-то не видел такого стремления.
Так прохожие на улицах Обнинска ответили на вопрос, верите ли вы, что Москва искренне хочет поддерживать дружеские отношения с Вашингтоном. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, любопытно, узнали ли зрители федеральных телеканалов о том, что Джо Байден встречался с оппозиционерами? Ну вот Борис Немцов сейчас говорил в нашем эфире о том, что на встрече упоминались стоп-листы, существующие на телевидении, черные списки. Вот интересно, сработали ли эти стоп-листы и в отношении встречи с Байденом?
Я думаю, что, конечно, эти стоп-листы сработали, потому что они не на бумаге, а в головах топ-менеджеров, работающих на наших федеральных каналах, поэтому они, несомненно, сработали. Я просто боюсь перепутать, но, по-моему, я сама слышала на НТВ, я слышала упоминание беглое о том, вот так одной строчкой, что Джо Байден встречался с оппозиционерами. Сегодня будет эфир Марианы Максимовской, наверняка она скажет что-то об этом, но тоже как-то, как в последних ее выпусках, как-то тоже вот уже не очень распространен, мне так кажется. Это нормально. И, может быть, вы знаете, может быть, даже это хорошо. Я сейчас как-то немножечко ракурс нашего разговора поменяю. Вот я теперь слушаю, ну, я и, разумеется, как все мы, приникли к экранам, смотрим, слушаем, видим этот японский ужас, этот вообще апокалипсис такой вот материализованный прямо на наших экранах здесь и сейчас. Я объявляю себя на мысли, и так полагаю, что не одна я. Выступает премьер-министр Японии, я смотрю разные каналы, в том числе и западные. И я верю каждому слову, я понимаю, что все максимально будет сделано для людей, и все будет так, как нам рассказывают. И нас предупреждают, как нужно себя вести, продуманы все мелочи, несмотря на вот этот вот ужас этой разбушевавшейся стихии. А потом я переключаю на наши каналы и слышу заявления наших всяких ответственных лиц о том, что никакой угрозы радиации для Приморья нету. И тут что-то в голове моей щелкает. Вот тут я сразу перестаю верить. Это удивительно, как нужно было изолгаться за все это время, чтобы, ну, каждое слово воспринималось каким-то противоположным знаком. Может быть, это мои такие ощущения, но, тем не менее, они очень стойкие.
Да, совершенно верно, Слава, я с вами соглашусь. Еще одна новость, одна из самых обсуждаемых новостей недели, на границе светской жизни и политики. Это вечеринка «Путин-пати» в московском клубе «Рай». В интернете есть очень впечатляющие ролики, как клубные девушки всячески демонстрируют Путину свою страсть. Эта вечеринка обсуждается в блогах и статьях иностранных корреспондентов, работающих в Москве. Об этом мы расскажем во второй части нашей программы, примерно через час. А вот увидели ли эти впечатляющие кадры российские телезрители?
Да, увидели, и в довольно большом репортаже очень хорошего репортера, еще старой НТВшной школы Николая Николаева, на канале РЕН-ТВ в программе Михаила Осокина 24. Увидели, меня это поразило. И, вы знаете, я тоже это все смотрела и в блогах, и в интернете, но вот на экране это производит какое-то совершенно ошеломительное впечатление, перенесенное на экран. Ну, я уже не говорю, а здесь дело даже не в теме путинской вечеринки, а дело в дурновкусии, которое демонстрируют, ну, вот, и юные девушки, и организаторы этой вечеринки. Почему-то вот эта вот эстетическая сторона вопроса, хотя меньше всего здесь эстетики, она на меня произвела какое-то очень такое сильное впечатление. Но, понимаете, я ведь тоже, когда смотрела эту программу, я смотрела этот репортаж, я ведь думала о том, что все это продолжение политики их объекта желания, то есть Путина. Там на пригласительных билетах стоял выбор объекта желания, а объект желания был у всех, конечно, один, это Владимир Владимирович Путин. Так вот, я подумала, что Путин и его окружение, его имиджмейкеры, советники, все они поработали очень на этот образ, вот, пожалуй, ну, с самого вот уже появления Путина, с самого первого дня, это был образ такого некого брутального господина, который в огне не горит, в воде не тонет, и мы все прекрасно помним все эти променады вообще с голым торсом, «Тигра в льву» в украшении всех стихий. То есть самому Путину, видимо, очень это импонирует. Я помню, на заре его правления выпускали пожилых актрис с очень хорошей репутацией, всенародных любимец, ну, скажем, таких, как Нона Мордюкова. И Нона Мордюкова очень убедительно просто стонала в кадре и говорила, какой он эротичный, какой он сексуальный, и как она, Нона Мордюкова, тоже его хочет. И вот, пожалуйста, вот паства, так сказать, откликнулась на призывы своего пастыря. Сначала были эти эротические календари. Здесь, кстати, эти девушки присутствовали. А потом вот вечеринка под девизом «Хочу премьера». Не знаю, случайно ли так получилось, или Николай Николаев как-то, как опытный человек, он, конечно, ничего случайного в монтаже быть не может, но во всяком случае у зрителя создавалось впечатление, что вот уж ждут Путина. Что вот Путин может вот-вот приехать на эту вечеринку. Это главный как бы посыл программы. Я не знаю, то ли это было случайно это или намеренно так произошло. Но такое ощущение было. И это, конечно, производит впечатление, вот повторяю опять же на меня, своим дурновкусием. Потому что когда там Деми Мур, да, крутится вокруг шеста, она не профессиональная стриптизерша, но она исполняла роль в одноименном фильме, там не было никакой пошлости. Это все-таки было искусством. А здесь вот как-то все очень сально, грязно и очень неприятно. Во всяком случае, на экранах телевизоров.
Слава, что-нибудь примечательное и хорошее было в телепрограммах на этой неделе?
Мне лично, опять же, не знаю, как насчет больших народных масс, мне лично показалось очень интересным театральная летопись, такой не самая громкая, но блистательной питерской актрисы Ольги Антоновой, это любимая актриса Фоменко, которая в театре комедии питерском много лет с ним, очень интересный мне показалось это. Ну, так сходу даже ничего такого более интересного не вспомню, потому что были праздники, а это всегда, конечно, такой набор известный, готовый ассортимент. Единственное, в этом году был юбилей 70-летия Андрея Миронова. И уж, такой уж персонаж телевизионный. Но «Гуляй, не хочу». Ну и здесь показали какое-то убогое зрелище. Прямой эфир из театра «Сатиры». Ну, убогое, жалкое зрелище, я бы добавила. И ничего интересного, в общем-то, так и не смогли произвести на столь благодатную тему.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины» и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 7 марта Дмитрий Медведев подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс, направленный на либерализацию законодательства. Законом устанавливается, что общие санкции в виде лишения свободы применяются главным образом за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Этой реформе посвящена реплика Ольги Романовой.
Звонил муж из зоны, поздравлял с праздниками. Между делом поинтересовался. Ты видела новые медведевские поправки в Уголовный кодекс? Опять сильно все смягчающие и либеральные, как нам тут говорят. Видела, отвечаю. Ну и как? Опять фигня. Если хочешь, говорю, я тебе пришлю полный текст ради любопытства. Хотя кому они могли бы понадобиться, кроме депутатов, тут же завопивших о своей президентской мягкосердечности, ума не приложу. Мой муж сидит 3 года. Статьи у него те же, что и у Ходорковского с Лебедевым по первому делу. Никакого отношения к ЮКОСу никогда не имел. После 2003 года бизнесменов, подрекомендовавшие себя схеме Ходорковского, стали брать пачками. Особенно большим успехом схема пользовалась в заказанных делах на почве мести. Понятно было даже последнему дятлу, что хоть у нас и не прецедентное право, но посаженные по схеме Ходорковского будут сидеть столько же, сколько первопроходчик. Так и вышло. Будучи ужасно озабоченной таким поворотом жизни, я много чего пыталась с этим сделать, в том числе и общественно полезного. Много и активно ходила на разные слушания, в том числе парламентские, на тему изменения экономической части УК. И была совершенно счастлива, когда Медведев год назад внес, а Госдума оперативно приняла, большой пакет поправок в УК, причем как раз в части посадок предпринимателей. К тому времени разгорался хамовнический процесс, и стало понятно, что по второму делу Ходорковского и Лебедева будут другие статьи. И у нас появился шанс. И весенние поправки 2010 года оказались даже смелее моих робких либеральных ожиданий. Ах, какие это были поправки! Мое сердце наполнилось нежностью. И вся она принадлежала только одному человеку, президенту Российской Федерации, мудрому и справедливому. Шутка. Одну из статей, а именно 174 УК, скорректировали таким образом, что мой муж должен был выйти на волю еще год назад, уже будучи выпущенным, бороться за пересмотр своего дела. И, кстати, поправки предусматривали, что впредь хватать бизнесменов и сразу сажать в тюрьму без суда и следствия, лишая тем самым их прав на защиту, больше уже никогда не будут. Шло время, но что-то никто из тюрем не выходил. А предпринимателей по-прежнему хватали и хватают. Сажали и сажают задолго до суда. Дошло до того, что Ольга Егорова, глава Мосгорсуда, в прошлом месяце отказала адвокатам Ходорковского и Лебедева в удовлетворении кассации о Борисе на том основании, что они, Ходорковский и Лебедев, не являются предпринимателями. Вообще-то такое заявление дает многим людям право сказать, что Ольга Егорова не является Ольгой Егоровой. Кем является Ходорковский с Лебедевым, Ольга Егорова не сказала, а потому и я воздержусь. Но один пример бизнесмена, который вышел на свободу после апрельских медицинских поправок, мне известен. Предприниматель из Подольска получил в зале суда 7 лет строгого режима за якобы экономическое преступление, хотя всем в зале было понятно, в каком углу сидит заинтересованная сторона и какого цвета у нее мундир. Вскоре он вернулся из колонии, его выпустили, ибо статьи, по которым его заказали, вовсе отменили. Он вышел и сразу же уехал в Голландию. Я по наивности предложила ему поделиться со мной и со всеми заинтересованными лицами, как ему это удалось. Он сказал мне честно: «Романова, я не пример, я денег прокурору дал, не пиши про меня». Ну вот так. Как только появляется человек, похожий на пример, я стараюсь с ним связаться и получить заветный алгоритм, формулу философского камня, как выйти по президентским поправкам. И ответ всегда один и тот же: «Денег дал, не пиши про меня». И вот перед 8 марта президент сделал мне очередной подарок и снова смягчил УК. Я внимательно прочитала новые поправки. Как же с вами скучно, господа. У вас опять деньги кончились. Вы хотите развести нас на новые взятки? У вас расширилось меню предоставляемых услуг? Вы звери, господа. В смысле, хорьки.
Реплика Ольги Романовой в программе «Итоги недели». Вы слушаете «Радио Свобода». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Брэд Майклс на днях заявил, что чувствует себя превосходно и записывает новый альбом под названием «Get Your Rock On». И это после сложнейшей операции на сердце, которую он перенес в январе. Впрочем, стоит ли удивляться? Умудрился же он, несмотря на свои многочисленные проблемы со здоровьем, выпустить в прошлом году новый альбом «Custom Build» и получить престижную премию знаменитостей «Celebrity Apprentice». Вот и сейчас у него обширные планы. Ветеран рока, которому 15 марта исполнится 48 лет, собирается весь год провести в разъездах, включая совместные летние туры со знаменитыми группами «Motley Crue» и «New York Dolls» в честь 25-летнего юбилея своей группы «Poison». Кроме того, в его планы входит и свой собственный тур, выпуск нового сольного альбома в мае, как и новых компиляций группы Poison, а также продолжение работы над своей автобиографией «Roses and Thorns». Недавно интернет-издание «Голливудский репортер» сообщило, что продажи сборников лучших вещей рок-группы Aerosmith выросли более чем на 250% с тех пор, как Стивен Тайлер появился в шоу «Американский идол» в составе жюри 10-го сезона. И вот, наконец, у поклонников прославленных рокеров, терпеливо ожидавших новой музыки своих кумиров, появился серьезный повод для радости. В своем профайле на Twitter Стивен Тайлер сообщил, что встретился с Джо Перри и что они вместе обсудили детали нового альбома «Aerosmith», который собираются выпустить уже этим летом. Возрадуйтесь, аэрофрики! Джо и я в прошлом году подавали дымовые сигналы и много болтали бестолку, пишет Стивен Тайлер. Но сегодня мы в течение часа курили трубку мира и готовы к тому, чтобы раскачать ваши чертовы мерки этим летом, закрывшись где-нибудь за барабанами и гитарами. Тайлер также сообщил, что в ноябре и декабре Aerosmith отправится с концертным туром в Южную Америку и Японию. Ну а слушать мы сегодня будем нью-йоркских инди-рокеров The Strokes. Самый стильный квартет, как их называют в прессе. В преддверии своей четвертой студийной пластинки, получившей название «Angles» – «Углы», которая поступит в продажу 22 марта и которую критики называют самым ожидаемым весенним релизом, The Strokes выпустили уже два сингла из нового альбома. Лично мне больше понравился первый – «Undercover of Darkness». Его и рекомендую.
группа «Strokes» на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение приговоров по делам белорусских оппозиционеров, обзор блогов, рубрики «Общественное мнение», «Гламорама» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
13 марта в 12 субъектах Российской Федерации должны обновиться местные парламенты.
Много ошибок все-таки у него.
У нас назначает много ведь того,
город находится под контролем. Там, правда, есть небольшое число людей, которые...
Мое сердце и мысли обращены сегодня также к Ливии.
Анджей Вайда является одним из создателей польской киношколы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.